Я хотел бы сегодняшнюю встречу строить именно как скорее беседу. И вы бы, может быть, мне сами подсказывали темы для нашего общения. Общая тема названа «Во что не верят христиане?». Почему я эту встречу назвал так? Потому что есть православие, есть мифы о православии. И когда зачастую люди вместо нас решают, во что верят эти самые мракобесные христиане, а потом, соответственно, создав некую карикатуру о нас и о нашей вере, эту карикатуру победоносно разрывают на кусочки и поражают ее своими дивными аргументами. Поэтому давайте сначала я начну вспоминать некоторые из тех мифов о христианстве, которые мне известны, и которые еще до сих пор имеют хождение в мире светской журналистики, в наших школах, даже в университетах. А вы мне потом, может быть, подскажете какие-то еще такие тезисы, которые на нас навешивают, а вдруг они не наши на самом деле. Вот давайте попробуем такого рода тезисы вспомнить. Ну, первый из них мы с вами уже вроде бы две предыдущие встречи как раз разбирали. Это миф о том, что христиане живут по принципу «верую, ибо абсурдно». Значит, мы с вами убедились в ходе наших предыдущих бесед, что, в общем-то, никогда православная церковь ничего подобного не исповедовала. Более того, сама эта фраза «верую, ибо абсурдно» имеет очень странное происхождение. Обычно ее приписывают Тертуллиану. Тертуллиан – это западнохристианский писатель, африканский, да, в Карфагене живший, 3 века от Рождества Христова. Но давайте сразу заметим. Первое. Тертуллиан не святой отец. Он не почитается в лике святых ни в православной церкви, ни у католиков. Это очень талантливый человек, очень яркий. Да, но, к сожалению, в конце своей жизни он не смог удержаться в православии, занял крайне регрессические позиции по отношению к браку, к женщинам, по отношению к терпимости, нетерпим стал по отношению к недостаткам в самой христианской среде. И вот такие под лозунгами максимализма он уклонился в ересь, которая противопоставила раскол, который противопоставил себя церкви как таковой. Поэтому, во-первых, для нас Тертуллиан очень интересный человек, очень интересный мыслитель, очень важный свидетель о многих традициях, верованиях, которые были в древности в церкви. Да. Но для нас это не есть человек, который во всех случаях выражает церковную позицию. Первый тезис. Второй тезис. У Тертуллиана такой фразы вообще нет. Самое-то смешное. То есть, понимаете, это вот такой пример историосовского мифа. Но вот не говорил Тертуллиан фразы «веру, ибо абсурдно». Ну не говорил Мартин Лютер фразы «соло скриптура», только по Писанию. Вот эта фраза рождается гораздо позже в кругах, скорее, исследователей Тертуллиана, которые так пробуют резюмировать его гораздо более сложную позицию. Но опять же заметим, что Тертуллиан очень высоко оценивает разум. Скажем, в его книге под названием «Апология», обращаясь к языческим гонителям на христиан, Тертуллиан пишет, если бы в этих людях был Бог, а следовательно и разум. Вот как такого типа вот выражения. То есть для него разум – это очень высокая характеристика, богообразная характеристика человека. Тертуллиан во всех своих книгах очень тщательно как раз подбирает рациональные аргументы. И в полемике с язычниками, и в полемике с еретиками, потом в полемике с православными. Но Тертуллиан как раз очень такой рационально мыслящий человек, с прекрасным языком, стилем, прекрасной культурой мысли, логикой. Нет, это совсем не иррационалист. Ну и, наконец, то построение из книги «О теле Христовом», из какого вот обычно выцеживают в качестве сухого остатка эту формулу «веру, ибо абсурдно», это построение на самом деле звучит так. «Сын Божий умер невозможно и потому заслуживает веры. Сын Марии воскрес немыслимо и потому приемлю». И вот дальше еще порядка страниц в таком вот стиле. Что перед нами? Перед нами действительно это голос традиции. Вот такого рода размышления. Вот начиная в некоторых храмах, начиная с ближайшего воскресенья, в некоторых храмах, начиная со второго воскресенья Великого Поста, начнутся служиться пассии. Замечательные службы, в которых будет читаться акафист страстям Христовым, страданиям Господним. Вот, может быть, видели, есть такие рекламы в Москве, идет в консерватории, по-моему, 29 марта будут страсти по Иоанну Баха. Вот. А вот пассия – это, как бы, если хотите, православный аналог подобных служб. вот когда вспоминаются страдания Христа. Пиетитно очень советую, особенно в монастырские храмы, пойти вот эти воскресные вечера Великого Поста, помолиться. И сам текст, который будет читаться, он удивительный, помимо музыки, помимо песнопений. Не хочу свистеть, можно так говорить? Там сзади слышно или совсем не слышно? Плохо? Придется шипеть и свистеть тогда, извините. Так вот, в тексте этого акафиста совершенно удивительные слова. Там каждая фраза это содержит, начинена такой взрывчаткой, противоречием. Ну, скажем, Иисусе, судья всех, от беззаконных судей, Иисусе, судья праведный, от беззаконных судей осужденный, не осуди меня по грехам моим. То есть, смотрите, значит, Иисус сам судья, но тут же противоречие. Он судья праведный, но он осужден. Но к этому осужденному я обращаюсь как к своему судье, тем не менее. Второе противоречие. И третье. Он судья праведный, а я о чем его прошу? Нарушь закон, Господи. Не суди меня правильно, праведно. Не осуди меня по грехам моим. Помните слова преподобного Исаака Сирина? Если Бог справедлив, то я погиб. Что если Бог с каждым из нас будет обращаться по тому, воздавать то, что мы заслужили, тогда, конечно, для надежды нет места. И вот такого рода удивительные совершенно сочетания, мысли, они в каждой строчке этого акафиста. Да, поэтому то, что вот сказал Тертуллиан в III веке, это не есть голос Раскольника, это действительно формула церковной веры. Но обратите внимание, это не иррационализм, это утонченнейшее осмысление и в высоком смысле игра, в высоком смысле, вот оттенками, смыслами. Почему это возможно? Потому что Христос, в нашем понимании, Бог и человек. Он и Бог, и человек. Но при этом у Него одна личность, одна ипостась. Единый субъект всех действий двух во Христе. Вот смотрите, Христос, Бог и человек. Что это означает? В Нем есть человеческое действие, а есть божеское. И вот мы с вами открываем Евангелие и должны понять. Смотрите. Христос узнал, что его друг Лазарь умер. Христос об этом узнал и заплакал. В этих слезах какая из природ Христа проявляет себя? Божественная его сущность или человеческая его сущность выражает себя в этих слезах? А дальше он идет к гробнице Лазаря и воскрешает его. Вот это усилие, энергия, которая воскресила Лазаря, из какой сущности Христа изошла? Из человеческой или божественной? Значит, поэтому мы, читая Евангелие, должны различать. А скажите, а имею я право сказать, Бог заплакал, узнав о смерти Лазаря? А могу я сказать, человек, сын Марии, воскресил Лазаря? Могу. В богословии это называется перихоресис. Один из очень редких терминов, потому что в богословии вообще нет терминов почти. Но вот этот редкий термин есть. Перихоресис, перехождение называется, переход. Когда имена и свойства одной из природ Христа переходят на другую. И тогда мы говорим, что на кресте Бог висит. И поэтому Мария называется Богородицей, хотя она не Бога родила, да? То есть Бог до существования Марии был. Зиждителя своего росшая. Как это удивительно подчеркивают наши церковные службы. Росшая зиждителя своего. Я когда был ребенком, для меня это было совершенно непонятно. Вот придешь куда-нибудь на экскурсию в храм, тебе рассказывают, это вот Христос, он здесь, эти бабки считают его Богом, да? А вот это Богородица, а что такое Бог, спрашиваю? Ну, по их верованиям, это тот, кто создал все, вот там небо и землю. Понятно, говорю, дальше. А это кто такая тетенька? Мне говорит, это Богородица. Я говорю, а что это такое? Ну, она Христа родила, Бога ихнего. Я так говорю, я что-то не понимаю. Да, если он Бог, который создал все, то как кто-то мог его родить? Значит, не он создал все, а его мать. Как это так объяснить? Мне говорят, вот правильность, объяснять нечего, эти христиане такие тупые, вот запомнят на всю жизнь. Так вот, на самом деле, что за этим стоит? Если мы спросим, что родила Мария? Младенчика, тело человеческое, да, это правда. Но если мы спросим, кого родила Мария? Где то я, которое может сказать, это мое тело? Тогда мы говорим Бога. Потому что то божественное я, божественная личность, которая была до начала веков, до начала мироздания, во времена, тогда, 2000 лет назад, Это слово, логос, стало еще и плотью. По слову Григория Богослова, не переставая быть тем, чем он был, он стал тем, чем не был. И вот поэтому церковь и заступилась за это дивное слово «Богородица». Потому что нельзя родить что-то. Что-то можно только сделать. Родить можно только кого-то. И вот когда мы ставим этот вопрос, кого родила Мария, то здесь у нас только одно имя находится, самое главное. Да, она родила Христа, Христос был Богом, да, для нас Он был Богом. И поэтому Богородица, Бога-Матерь она для нас. Итак, соответственно, если Мария Богородица, соответственно, во многих церковных текстах люди, распявшие Господа, называются богоубийцами, хотя, опять же, Бога-то убить нельзя вроде бы, да? Но опять мы спрашиваем вопрос, во что вгоняли гвозди на кресте? Во что, да, в руки. Что страдало на кресте? Человеческое естество Христа. Спрашиваем, кто страдал на кресте? Кто? Бог. Потому что личность у Христа одна, понимаете? У него нет человеческой личности. У него есть человеческая душа, но нет человеческой ипостаси, человеческого личности. В одной ипостаси две природы. И поэтому, когда мы ставим вопрос, где то я, личность, которая испытывает эти действия, эти страсти, да, это Господь наш, это Бог. Итак, значит, с одной стороны, есть две природы во Христе. И каждая из этих природ испускает свои энергии, стремления, желания. Но поскольку личность, субъект один у этих всех энергий и природ, то поэтому мы можем сказать, что все-таки Бог взалкал в пустыне, Бог родился от Девы Марии, Бог распялся за нас на кресте. И вот именно это, удивительную, вот эту необычную сложность феномена Бога-человека и пробует осмыслить Тертуллиан. Поэтому поймите, эти его слова – это как раз начало рационального анализа тайны Бога-человека. Это не гимн иррациональности, а напротив, это начало умного вглядывания в тайну Бога-человека. Значит, поэтому мной говорю, слова «верую, ибо абсурдно» никак нельзя считать словами, выражающими суть христианской психологии, суть церковного отношения к разуму, его отношение с верой и так далее. Это миф. Христиане не верят в то, что жить надо по принципу верую, ибо абсурдно. Еще, скажем, давайте вспомним такие вот ходячие мифы. Ну, один из них – это миф о том, что якобы когда-то, вы мне подскажете, потому что я здесь подробностей не знаю, да, когда-то был церковный собор, который обсуждал на полном серьезе вопрос о том, есть у женщины душа или нет. Слышали эту байку все? И я слышал, и много раз читал об этом, и в атеистических книжках, и в масонских, в оккультистских, рериховских, только никогда источников найти не мог. Даже даты этого собора, даже место его проведения, не говоря уже о том, что в большом секрете атеистами хранится место, где опубликованы деяния этого собора. Вот куда можно пойти и посмотреть, в каком источнике. Готов по латыни посмотреть, на греческом, только вы мне покажите, где. Тишина. Может, кто-нибудь из вас знает? Вот и я не знаю. И спрашивал не то, что вас. Я богословов спрашивал. Церковных историков профессиональных никто не знает. Только атеисты знают эту тайну. А откуда они, почему? Никому не говорят. А церковным людям такое неизвестно. А я даже больше скажу. Дело не в том, что мы чего-то не знаем. По сути своей. Такой собор был абсолютно немыслим в древней церкви. Я скажу почему. Если бы мне сказали, что когда-то была какой-то, прошел какой-то конгресс ученых-богословов-баптистов, и они поставили на обсуждение вопрос, есть ли у женщины душа или нет, я бы, может быть, и поверил бы. Но когда мне говорят, что подобного рода собор был не то у православных, не то у католиков, я говорю, не верю. Почему? Потому что я считаю баптистов глупее православных или католиков. Почему я говорю, что я не верю, что у православных католиков мог быть такой собор? Да потому что, в отличие от протестантов, православные католики Божию Матерь почитают. И как почитают? Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим. В Божьей Матери видится идеал человечества. Вот та вершина, на которую человек должен быть вознесен. Выше Херувимов и Серафимов, даже без всякого сравнения, выше высших из ангелов. Вот куда человек должен взойти, и первым, кто взошел из людей, не будучи Бога-человеком, это женщина, Дева Мария. И совершенно понятно, что если бы на этот собор съехались епископы и монахи, которые каждый день, каждую вторую свою молитву обращают к Божьей Матери, и они бы начали обсуждать такого рода вопрос, это совершенно немыслимо. Значит, поэтому ясно, что это миф. Миф. Христиане не верят в то, что у женщины якобы нет души, и что женщина чем-то хуже мужчин. Если говорить на эту тему подробнее, то должен заметить, что как раз с первой же строк своей Библии отвергает вот такой очень устойчивый языческий миф и инерцию языка, инерцию мысли языческую, согласно которой женщина – это недочеловек или даже античеловек. Я что имею в виду? Я имею в виду вот знаменитый рассказ, когда на Адама наводится сон, потом из него груди изымается ребро, из этого ребра образуется женщина. Вот. Ну, я понимаю, современный человек, когда читает Библию, говорит, фу, как это неинтересно. Значит, по-вашему, это что же? Это женщина всего лишь навсего ребрышко, понимаете ли? Нет, это вот вы как раз напрасно врете, батюшка. На самом деле, ваша Библия унижает нас, женщин. Ну, давайте, во-первых, вдумаемся в этот текст. Поймем, чему он противостоит. Значит, во-первых, во многих, скажем, гностических мифах, языческих мифах, женщины и мужчины берут исток из разных сфер бытия. Нередко утверждать, что душа женщины связана с каким-нибудь миром кармических нечистот, и связана с миром нечистых животных. Какие-то злые демоны создавали женщину. Здесь все-таки четко. У женщины и мужчины один творец. Первый. Второе. Обратитесь к еврейскому тексту. И там вы увидите, что перед нами еврейскому, и даже не только еврейскому. Видите ли, перед нами, если хотите, одна из первых таких вот